Тему, которую я сегодня для вас предлагаю, я назвал следующим образом: «Пост, преображающий душу и жизнь». Я очень долго думал о том, какое лучшее название сделать для этой проповеди сегодня. Говоря о посте, было разных вариантов, но я решил остановиться именно на этом. Почему? Потому что обычно пост понимается не совсем так, как Библия об этом говорит, и я попытаюсь вложить сегодня и рассказать, почему именно таким образом нам нужно посмотреть на пост как очень важную сферу нашей жизни. Пост, преображающий душу и жизнь. Главным текстом сегодня я предлагаю для вас Матфея 6 главу, где Христос говорит о посте, и мы немножко будем касаться других текстов, но второй основной текст будет Исаии 58 глава. Кто из вас знаком с Ветхим Заветом, вы знаете, что 58 глава вся посвящена именно этому важному фактору жизни верующего человека, именно молитвенному предстоянию в посте. Так, пост, преображающий душу и жизнь. Мы прочитаем с вами, друзья, Матфея 6 главу, 16, 17, 18 стихи сначала, и затем мы порассуждаем вместе об этой теме. Евангелие Матфея, 6 глава, 16, 17, 18 стихи. «Также, когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою. А ты, когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы явиться постящимися не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Несколько месяцев назад, я помню это очень хорошо, потому что я проповедовал на эту тему. Если вы помните, это тоже хорошо, но если не помните, хочу вам напомнить. Я проповедовал о молитве. И тема той проповеди о молитве я назвал похожим образом, как сегодняшнюю тему: «Молитва, изменяющая жизнь». Признаться откровенно, изучение этой темы для меня, хоть это очень такая банальная тема, очень, казалось бы, слишком такая простая, обычная тема, но изучение этого вопроса в моей жизни более глубже повлияло на меня самого. Я знаю от многих из вас, кто говорил со мной, эта проповедь имела огромное влияние, а именно тема молитвы многих заставила переосмыслить, переоценить сферу и практику своей молитвы. Сегодня я хочу продолжить тему молитвы, только теперь более специфично коснувшись вопроса поста. Почему я думаю, что это будет продолжение? Во-первых, потому что пост и молитва тесно взаимосвязаны между собой. Пост, можно сказать, усиливает молитву, в то время как молитвенное предстояние перед Богом является сердцевиной или стержнем поста. Прежде чем говорить нам о ценности, о разных аспектах поста, нам необходимо признать тот факт, что пост в современной христианской церкви в общей массе обесценился. Многие христиане сегодня не постятся, потому что не видят в этом смысла. Если бы я сегодня попросил поднять руки, кто постится регулярно, я не думаю, что здесь был бы лес рук. Поэтому мы не будем ставить такую задачу сегодня перед всем залом. Но я думаю, что, исходя из своей практики и с теми людьми, с которыми я общаюсь, мы очень мало говорим о посте. И похоже, что эта практика, она в очень низком понимании. Многие христиане сегодня ассоциируют пост со странными людьми и не хотят быть, как они, унылыми, угрюмыми, безрадостными и лишенными какого-либо счастья. Некоторые люди, некоторые христиане просто не хотят или боятся потерять свою дневную порцию кофе, супа, картофеля или говядины. Для некоторых их желудок – это смысл жизни и причина настроения. Для некоторых еда и пища – это причина их настроения. Если нет той еды, которая нравится, пропадает настроение. И если есть еда, которая им нравится, появляется настроение. Даже бытует такое очень неправильное мнение, что путь даже к сердцу мужчины лежит через, помните, да, через что? Через желудок. Его аппетит – очень важный фактор в настроении, в динамике всей семьи. И я встречал такие семьи, где аппетит мужа имеет огромный фактор, больше даже, чем семейное поклонение. Некоторые просто не хотят бояться потерять эту порцию. Для некоторых они вычеркнули пост из своей жизни, выступая против всякой формы аскетизма. Они осуждают пост и выметают его из своей христианской избы, своего сердца, только лишь потому, что это пахнет каким-то аскетизмом, попахивает каким-то слишком радикальным христианством. Некоторые, попробовав поститься раз, второй, и не ощутив ничего особенного, отказались от него, как от бесполезного ритуала. А теми, кем практикуется, это зачастую делается без библейской ясности, без большого духовного энтузиазма, духовной ревности, со смутным представлением и субъективными ожиданиями. К тому всему, комфорт западного общества, пропагандируемое благополучие, материалистичность наших сердец, достаток и связанные с ним ежедневные заботы, присущая нашей плоти самодостаточность, убили, просто убили во многих христианах ценность и практику поста. Так не должно быть, друзья. Не должно быть только лишь потому, что Библия говорит очень много о посте, и не только в Ветхом Завете, но и в Новом Завете. Многие христиане считают, что практика поста относится к ветхозаветним верующим, и в Новом Завете они находят пути, чтобы объяснить те тексты, которые говорят о посте, как не совсем предписывающие пост, как реальность христианской жизни. Поэтому я думаю, что сегодня будет очень уместным остановить наше внимание на этой теме. В частности, еще и потому, что мы как церковь решили иметь церковный пост. Я уверен, что некоторые, если не многие, то некоторые из вас практикуют пост в личном порядке, но как церковь мы мало очень практиковали это, и поэтому нам стоит всем услышать, чтобы дальше это развивать, нам услышать сегодня нужно о посте. В Библии, в первую очередь, нужно отметить, очень много говорится о посте. 77 раз в Библии упоминается о посте, что даже больше, чем упоминаний о крещении. Пост был практикой всех людей Божьих во все времена, как во время ветхозаветнего периода, так и в новозаветнее время, без исключений. Мы должны обратить внимание также на то, что Иисус Христос постился Сам, и в Нагорной Своей проповеди Он учил поститься Своих последователей. Мы должны отметить то, что в контексте нашего главного текста Иисус Христос говорил о милостыне, о молитве и о посте, как об обычной практике. Он говорил, когда молишься, или когда творишь милостыню, или когда постишься. Он не использовал «если будете поститься», он использовал слово «когда». То есть это было обычной практикой верующих людей, и Христос не перечеркивал это, не умолял это, а уточнял и делал его эффективным. Апостолы, ученики Христа, кстати, мы когда читали этот текст, мы уже обратили внимание, когда поститесь, и здесь Иисус Христос учится, когда мы постимся, что нужно сделать. Апостолы, ученики Христа постились после того, как Христос был вознесен с земли. Апостол Павел упоминает о посте несколько раз, и очень, казалось бы, невзначай, но я хотел бы сейчас предложить вам уже очень важный тезис. На основании текста, который мы прочитаем во втором послании к Коринфянам, 6 глава. Прочитайте его вместе со мной. Посмотрите на список вещей, которые, или список факторов, которые определяли жизнь апостола Павла. И затем посмотрите на ту перемену, которую мы находим в тексте, когда употребляется пост. «Мы никому ни в чем не полагаем притыкание». Это второе послание Коринфянам, 6 глава, 3 стих и ниже. «Мы никому ни в чем не полагаем притыкания, чтобы не было порицаемо служение, но во всем являем себя как служители Божьи». То есть все то, что дальше апостол Павел перечисляет, является доказательством или возможностью, или сферой, где происходит служение Богу. Пост находим мы в этом списке. Смотрите, что он говорит. «Но во всем являем себя, как служители Божьи, в великом терпении, в бедствиях, в нуждах, в тесных обстоятельствах, под ударами, в темницах, в изгнаниях, в трудах, в бдениях, в постах, в чистоте, в благоразумии, в великодушии, в благости, в Духе Святом, в нелицемерной любви, в Слове истины, в силе Божьей, с оружием правды в правой и в левой руке». Что здесь очень важно отметить, друзья? Если вы внимательно посмотрите на список, который идет до поста, список говорит о внешних факторах. Как только апостол Павел отметил пост как часть своей жизни, он сразу говорит о том, каким образом пост влияет на внутренний мир его жизни. Посмотрите еще раз, после поста он говорит о чистоте, которая касается внутреннего состояния. Затем он говорит о благоразумии, это направленность всей жизни, рассудительность. Затем он говорит о великодушии, это тоже качество души. Затем он говорит о бдении, то есть возможности или способности трезво мыслить во время различных трудностей. Затем он говорит в Духе Святом, то есть он был водим Духом Божьим, и это было после того, когда он сказал о посте. Затем он говорит о нелицемерной любви. Мы можем, друзья, здесь сделать очень важное предположение, очень важное наблюдение. Поскольку внешние факторы были влияющими или факторами давления на его душу, пост был тем моментом, который помогал в душе сделать порядок. Поскольку Слово Божье является вдохновенным Божьим Словом, и последовательность очень так же важна, как и все другие нюансы различных текстов, мы видим, что пост являлся предпосылкой или условием для того, чтобы внутри была гармония, великодушие, чтобы там было желание жить в Духе Святом, чтобы там было терпение, чтобы там была трезвость ума, чтобы там была рассудительность. Пост, оказывается, не такой малозначащий фактор в жизни был апостолов. Но мы пойдем дальше. Я уже хотел бы, чтобы вы в этом тексте отметили очень важную деталь. Пост является инструментом или средством приобретения внутреннего спокойствия. Это является средством настройки нашей души на Божью волну. Вот о чем здесь идет речь. И я думаю, что уже этого достаточно, чтобы просто пройтись по этому тексту и увидеть, каким образом пост определяет нам или помогает нам навести порядок в нашей душе. Точно так, как и молитва. Молитва изменяет нашу жизнь. Пост является усилением этой молитвы, о чем мы будем говорить дальше. Но мы смотрим сейчас на некоторые факты. Христос молился, ученики молились, которые имели силу Божию, как никто из нас. Первоапостольская церковь очень много практиковала пост и молитву. Несколько раз, много раз говорится о молитве, но несколько раз упоминается о посте, как важном факторе жизни церкви. Деяния 13 глава 2 стих. «Когда они служили Господу и постились, Дух Святой сказал, отделите мне Варнаву и Савла на дело, к которому я призвал их». Когда вы читаете внимательно Деяния святых апостолов, в 13 главе именно здесь открывается новая эпоха, когда апостол Павел несет Евангелие язычникам. Пост имел огромное значение в жизни церкви. Он помогал людям найти Божью волю. Церковь, вся церковь была в посте, вся церковь искала и понимала, хотела понимать Божью волю. Верующие люди в истории церкви. Это еще один очень важный аргумент. Верующие люди в истории церкви, которые оказали влияние на развитие и состояние церкви в каждом поколении, сами постились и побуждали своих друзей, своих последователей, церковь, свою паству поститься. Мы не можем сегодня, друзья, упустить пост просто так из нашей жизни или относиться к нему сквозь пальцы. Мы возьмем несколько из них. Игнатий, епископ антиохийский, живший в первом веке, писал: «Посвящай себя посту и молитве, но не сверх меры, а не то, тем разрушишь себя». Августин, он говорит следующее: «Я борюсь с этой усладой». Он говорил об аппетите к нормальной еде. «Я борюсь с этой усладой, чтобы не попасть к ней в плен». Он говорил о том, что любой аппетит, нормальный аппетит к еде, к самым разным вещам в нашей жизни может стать пленом для нашей души. Смотрите, что он дальше говорит. «Я веду с ней ежедневную войну, постом и частым порабощением тела, и муки мои изгоняются удовольствием». Я потом хотел бы еще раз вернуться к этой цитате, но очень важно, чтобы мы сейчас посмотрели, что многие люди, верующие в каждом поколении, использовали пост как важный инструмент для духовного роста. Лютер. О посте я скажу вот что. Правильно поститься часто, дабы обуздать и подчинить плоть. Ибо когда желудок полон, тело не служит наставлению, молитве, изучении или еще чему-нибудь благому. Джон Уэсли брал на служение только тех, кто были в посте в среду и в пятницу. Дважды они должны были быть в посте. Он говорил о посте в одной своей проповеди следующее. «Человек, который никогда не постится, не в большей мере на пути к небесам, чем человек, который никогда не молится». То есть он приравнивал немолящегося человека к непостящемуся, или наоборот, непостящегося к человеку, который никогда не молится. Жан Кальвин, Джонатан Эдвардс, помните его резолюцию, он говорил, кушать ровно столько, сколько помогает мне думать. Почему мы всегда на конференциях объявляем и напоминаем об этой резолюции, кушать ровно столько, чтобы помогало нам думать, не чтобы затмило наш разум, и чтобы мы не понимали, где мы находимся и что происходит. Пища способна это сделать, если мы делаем или больше кушаем, чем нужно. Джонатан Эдвардс, Мэтью Хенри, Спержен, Мартин Ллойд-Джонс – все были очень влиятельными людьми. Можно сказать следующее. В какой-то мере по той причине, что они были людьми молитвы и людьми поста перед Богом. Наш основной текст – Матфея 6 глава, с 16 по 18 стих – является частью Нагорной проповеди Иисуса Христа. Нагорная проповедь является первой презентацией принципов царства. То есть идея, какая идея здесь? Вообще Евангелие Матфея, оно имеет своей целью показать Иисуса Христа как царя, правителя, властелина над всей землей, над каждой судьбой, над всеми событиями в нашей жизни. Он Мессия, он царь. Так вот, Мессия, царь, говорит Нагорную проповедь, которая имеет своей целью представить принципы царства для тех, кто стали подданными царя. Что это означает? Они перестали строить свое царство, и теперь они живут в послушании, в повиновении своему царю, и эта жизнь выражается вот в этих принципах. И один из них, в 6 главе читаем мы, творить милостыни, затем молитва, затем пост. Эти все моменты, молитва и пост в частности, они имеют своей целью не желание построить свое царство, свой уют и комфорт на земле, но пост и молитва, согласно контексту Нагорной проповеди, имеют своей целью продолжение, распространение Божьего царства и Божьего владычества во всех сферах лично каждого человека и затем по всей земле. Это очень важно помнить, друзья. Пост, таким образом, имеет одну цель – распространять и увеличивать, и умножать, и углублять, и утверждать Божье Царство там, где мы находимся. Это цель поста. Вот почему я сегодня назвал эту тему, тему проповеди сегодня – пост, изменяющий душу и жизнь. Пост не изменяет Бога и Его намерения. Мы об этом еще будем говорить. Пост имеет своей целью распространять Божье Царство и это послушание Христу, чтобы оно стало крепче, ярче, чтобы оно было более очевидно в моей личной жизни и затем в жизни тех, которые рядом со мной. Здесь в этом тексте мы должны отметить три очень важных фактора. Посмотрите, Иисус Христос в 16 стихе говорит так же, «Когда поститесь, не будьте унылы, как лицемеры, ибо они принимают на себя мрачные лица, чтобы показаться людям постящимися. Истинно говорю вам, что они уже получают награду свою». Что Христос делает? Первое. Он запрещает определенный пост. Он предупреждает об опасности злоупотребления постом. Иисус Христос сначала помогает людям увидеть, каким не должен быть пост для нас сегодня с вами. Второе. Иисус Христос дает ясное повеление, касающееся мотивации и цели поста. Мы находим это в 17 стихе, в часть 18 стиха. «А ты, когда постишься, помажь голову твою и мой лицо твое, чтобы явиться постящимся не пред людьми, но пред Отцом твоим, который в тайне». То есть это цель, это мотивация. Мотивация скрыть то, что происходит от окружающих людей и сделать это так, чтобы это было видно для Бога. То есть это очень важное повеление. Мотивация и цель поста. И затем третий фактор. Иисус Христос указывает на благословение поста. Когда Он говорит в 18 стихе, «Но пред Отцом твоим, который в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно». Он говорит о том, что пост является благословением. Итак, вот эти три фактора Иисус Христос помогает нам увидеть значение поста через негативный взгляд или указывая на негативные факторы о посте. Затем Он говорит нам о цели и мотивации поста. И третье, Он говорит нам о благословении поста. Это и будут нашими основными пунктами. Мы поговорим сегодня с вами о значении поста, чем пост не является. Христос так и сделал. Смотрите, что Он сделал. Это очень такой еврейский вариант объяснения какой-то ситуации или какого-то концепта. Христос сначала говорит, как не должно быть, используя обычную практику той культуры, в которой Он живет. Затем Он показывает цель, какая должна быть у этого концепта, у определенного действия. И третье, Он показывает, какая награда есть, какие благословения ожидаются для каждого, кто практикует пост. Первое. Мы с вами поговорим о значении поста. Значение поста. Из-за наслоившихся предрассудков, ощущений и суеверий в отношении поста будет очень полезно сперва ответить на вопрос, чем пост не является. Это поможет нам понять значение поста. Чем пост не является? Некоторые моменты мы возьмем из текста, некоторые я возьму из опыта, как личного, так моих друзей, тех людей, которые воспитывали меня в христианской жизни и так далее. Пост, в первую очередь, нам нужно отметить, пост – это не духовная голодовка. Отказ от пищи, просто не покушать, не означает, что человек находится в посте. Отказ от пищи – это внешняя составляющая поста, но не это делает его библейским постом, как задумал его Бог. Кстати, это одна из причин, почему верующие люди не постятся. Они примерно рассуждают так. Какой смысл в голодании, если можно вкусно покушать? Это все. Это очень простая логика. Исаии 58 глава, 5 стихом и ниже мы видим, что-то подобное осуждал Господь в практике своего народа. Смотрите. Исаия 58 глава, 5 стих. «Таков ли пост, который я избрал? День, в который томит человек душу свою». Обратите внимание, это «который томит человек душу свою». То есть человек томит свою душу, свою жизнь, он ограничивает себя, он не дает себе кушать, он голодает. Да, немножко выше, там написано о том, что Исаия перечисляет и говорит, что они приближаются ко мне, они ищут лица моего, но Бог это видит как просто голодовку. Почему? Одна причина, потому что пост, который практикуют верующие тогда израильтяне, он не изменял их жизни. Это было просто для них голодовка. Там было много очень религиозного пафоса, много разных атрибутов, но это была просто-напросто духовная голодовка. Бог говорит, это не тот пост, который я выбрал. Просто томить свою душу Богу это не нужно. Говоря об отказе пищи, хотелось бы отметить несколько составляющих поста, именно об отказе пищи. Дональд Уитни в своей книге «Spiritual Disciplines» или «Духовное возрастание», он перечисляет несколько видов поста, которые стоит нам отметить сегодня, когда мы говорим об отказе пищи. Обычный пост – это воздержание от пищи, но не от воды. Христос в пустыне. Очень похоже, что Христос в пустыне, Он не кушал, не ел хлеба, но там не написано, что Он не пил воды. Вообще, этот пост, он просто называется обычным постом, когда не употребляется хлеб, но употребляется вода. Частичный пост Извиняюсь, частичный пост – это диетическое ограничение, неполный отказ от пищи, как это делал Даниил со своими друзьями. Помните? Они ели только овощи и ели только все травное, все зеленое. Это было ограничение в их диете. Это частичный пост, он тоже является постом. Иоанн Креститель, он кушал акриды и дикий мед. Это тоже говорит о его жизни, постной жизни. Полный пост. Полный пост, когда полное воздержание от пищи и воды на определенное время. Полдня, один день, два дня, три дня и так далее. После трех дней, кстати, необходима вода для организма, чтобы он мог функционировать. Полный пост, он практикуется теми людьми, которые могут по состоянию своего здоровья позволить себе. Здесь очень важно даже проконсультироваться с врачом. Есть люди, которые болеют, или, скажем, мамы, которые только что вот родили, и они кормят грудью своих детей. Нужно понимать, что пост, по сути своей, он не заключается во внешних факторах, он заключается в первую очередь в том, что происходит внутри. Еще один вид поста, который касается отказа молитвы, его можно назвать сверхъестественным постом. Это пост, когда 40 дней и 40 ночей Моисей был без хлеба и без воды. Чтобы прожить без хлеба и без воды 40 дней и 40 ночей, необходимо Божье сверхъестественное вмешательство. Бог должен вмешаться в физиологические процессы нашего тела или тела человека для того, чтобы поддержать его жизнь. И это сверхъестественное чудо. Бог не требует от нас такого поста. Бог требует нас вот эти три. Обычный пост, частичный пост, полный пост. Это говоря именно о том, каким образом нам отказываться от еды. Лечебное голодание, кстати, стоит отметить, лечебное голодание тоже не является постом. Оно имеет свое место и ценность, но это еще не пост. То есть некоторые используют особенную диету, чтобы просто поддерживать свою фигуру или как средство, чтобы продлить свою молодость. Это не пост. Это просто ваше личное желание поддерживать свое физическое состояние. And that's okay. Но не называйте это постом. То есть пост – это не голодовка, не духовная голодовка. Второе очень важное, что нам поможет понимать значение поста. Пост – это не манипулирование Богом сделать то, что нам хочется. Есть христиане, которые используют пост для того, чтобы изменить Бога, или, если так можно выразиться, выкрутить Богу руки, требуя от Него запланированного нами ответа. Они льют слезы, они стоят подолгу на коленях, они пытаются приблизиться, в кавычках, к Богу своим печальным видом, со всеми своими многочисленными просьбами, ожиданиями. Но пост не предназначен для того, чтобы заставить Бога изменить свое решение или свою волю. Исаия 58, глава 3 стих, здесь отмечается именно этот фактор, когда люди манипулируют Богом. Почему мы постимся, а ты не видишь? Смиряем души свои, а ты не знаешь. Там где-то было утеряно это звено, не были души настроены на Божью волну, Его Слово. Пост – это не манипулирование Богом, сделать то, что нам хочется. Еще одно стоит отметить, пост – это не взятка Богу. Для некоторых людей пост – это попытка заработать Божье расположение, заслужить Его милость, произвести впечатление на Бога, задобрить Его. Да похоже, когда ребенок говорит вам что-то сделать, обещая дать вам взамен пластмассового Lego Guy. Мой ребенок, 5 лет, 2 дня назад, говорит, пап, ему нужно спать уже, пап, говорит, посиди, давай я поиграюсь. Я тебе, говорит, дам Lego Guy, самого лучшего, самого моего хорошего Lego Guy. Что-то подобное мы делаем с Богом. Мы пытаемся предложить Ему эту взятку, эту услугу. Мы же постимся. Пост не является взяткой Богу. Мы ничего не можем принести, чтобы заслужить Его благосклонность. Он является Богом благодати. Это означает, что все в нашей жизни основано на Его великой любви к нам. И пост никаким образом не задобряет Бога. Постом никогда я не смогу помочь Богу любить меня. Он имеет уже великую любовь, достаточную для всех моих ситуаций. Еще одно стоит отметить. Пост – это не религиозный обряд. Пост – это неблагочестивое прикрытие внутренней безжизненности. Некоторые христиане, к сожалению, считают, что подобные духовные упражнения не имеют никакой пользы. Для них, для одних это обуза, в то время как для других – метод самооправдания. Помните, наверное, эту притчу, эту историю? Жили-были на земле два верующих человека. Один говорил: «Пощусь два раза в неделю». Другой: «Боже, будь милостив ко мне, грешнику». Только один из них ушел домой оправданным. Пост одного был религиозной маскировкой. Пост другого стал образом жизни, в том смысле, что он отрекся от себя, от своих интересов и наслаждений в греховной жизни и нашел ее теперь в Боге. Это суть, кстати, поста. Исаия 58, глава 5 стих, мы читаем: «Таков ли пост, который я избрал, день, в который томит человек душу свою, когда гнет голову свою, как тростник, и подстилает под себя рубище и пепел? Это ли назовешь постом и днем, угодным Господу?» Бог перечеркивает ритуалы, Он перечеркивает обряды, Он перечеркивает внешние просто факторы и говорит: они не делают пост постом. Пост для израильского народа был целой процедурой. Посмотрите здесь: томить душу, гнуть голову, подстилать под себя рубище и пепел. Это много было сделать, нужно было сделать. И этим часто приходил человек, бил себя в грудь и говорил: я пощусь. Не говорил здесь Христос также и о том, как часто или как долго нужно поститься. Пост не должен иметь какого-то законнического графика. Еще одно: пост – это не панацея от всех бед, тревог или трудностей. К сожалению, я сам это когда-то делал и слышал от других, когда еще я только стал христианином. Я хотел постом избавиться от каких-то бед, тревог и трудностей. И даже слышал от других, что пытались исцеление получить с помощью поста и изматывали себя истязанием, чтобы исцелиться, предполагая, что Бог обязан заметить их смиренное голодание в ответ и убрать все страдания. Еще одно очень важное, я думаю, отметить. Пост – это не только воздержание от еды. Пост в более широком смысле относится к воздержанию не только еды, а многих других вещей. Это может касаться самых обычных физических желаний или занятий, которые составляют нашу жизнь. Например, использование компьютера, желание посмотреть новости, телефонные разговоры, сон, общение с друзьями, телевизор, отдых или вакейшн, развлечение, даже интимные отношения с женой и так далее. То есть много разных факторов, которые приносят нам удовольствие, в которых мы имеем аппетит, или в которых у нас есть желание. Библия говорит о том, что пост относится не только к еде. Посмотрите, 1 Коринфянам 7:5. «Не уклоняйтесь друг от друга», речь идет о муже и жене, «разве по согласию для упражнения в посте и в молитве». Я очень благодарен Богу за вторую часть этого стиха. И хочу, чтобы все услышали ее сегодня. И потом опять будьте вместе. Не оправдывайтесь постом и молитвой, чтобы удовлетворять друг друга в интимных отношениях, что касается мужа и жены. Опять будьте вместе, чтобы не искушал вас сатана невоздержанием вашим. Мартин Ллойд-Джонс понимал пост более в широком смысле, о чем я сейчас говорю. Он записал это следующим образом: пост, если мы хотим правильно понимать его, не должен ограничиваться только вопросом еды и питья. Пост может включать в себя воздержание даже от любых законных и правильных вещей ради конкретных духовных целей. В нашем теле есть много физических функций, которые совершенно правильны, но по некоторым причинам иногда их нужно контролировать. Я очень согласен с таким пониманием поста, потому что суть его – это воздержание, контроль над аппетитами, которые есть у нас, даже если они нормальные, хорошие аппетиты. И последнее: пост – это не самоцель. Сам по себе пост не имеет значения, если он не достигает какой-либо Божьей цели. Люди иногда ошибочно думают, что через пост – они могут достичь какой-то своей цели. Исаия 58 глава вся очень категорично предупреждает нас об опасности ложного, человекоцентричного поста. Человек настолько бывает обманчив, что даже в посте он любит пост больше, чем Бога. Поэтому нам нужно быть очень осторожными. Итак, пост можно определить следующим образом. Пост – это добровольное воздержание от приема пищи или от обычных благ или занятий с целью усиленного упражнения в молитве и особенного предстояния перед Богом. Это добровольное воздержание от приема пищи, от обычных благ или занятий с целью усиленного упражнения в молитве и особенного предстояния перед Богом. Я думаю, что достаточно мы понимаем теперь немножко больше, достаточно понимаем, что такое пост и зачем он нужен для нас, мы посмотрим сейчас. Во втором нашем пункте – цели поста. Поскольку Иисус Христос это делает, Он говорит, ты когда постишься, помажь голову твою и умой лицо твое, чтобы, это одно слово указывает на цель поста, чтобы явиться не перед людьми, но перед Богом. Чтобы появиться перед Богом. Бог хочет, чтобы мы постились. Иисус Христос в данном случае подчеркивает пост как важную составляемую нашей жизни. Бог хочет, чтобы мы постились. Иисус Христос учит здесь своих учеников, ожидая, что они это будут делать регулярно. Точно так же, как делать добро или творить милостыню, точно так же Бог хочет, чтобы мы постились. В Марка, кстати, 2 глава, 18 по 20 стихи, мы читаем, как Христос отвечает фарисеям. Помните, они пришли с недовольством и говорят, почему ученики твои не постятся? Мы постимся, а они нет. Время поста, дни поста, что происходит? И Христос им отвечает, что сыны чертога брачного не могут поститься, пока с ними жених. Он говорит о себе, как о женихе. Праздник. Он говорит, сейчас жених здесь. Он является самым главным ответом на все аппетиты человеческой души и его жизни. Жених здесь. Праздник происходит. Поститься не нужно. Но он затем добавляет и говорит, когда же он возьмется от них, они будут поститься в те дни. Марков 2:20. Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда будут поститься в те дни. Христос подчеркивает, что пост должен иметь цель. И мы об этом сейчас должны поговорить с вами. Какую цель мы должны ставить перед собой, когда мы практикуем пост? Какие цели верующие люди должны иметь перед собой в посте? В первую очередь, усиленная молитва. Усиленная молитва. Последовательность Нагорной проповеди не случайна. Точно так же, как мы отметили сегодня во втором послании к Коринфянам, точно так же в Матфея 6 главе мы должны увидеть последовательность Нагорной проповеди именно вот в чем. Шаг за шагом Христос указывает, каким образом выражается праведная жизнь. Милостыни, возьмем только 6 главу. Милостыни, молитва, пост. То есть пост является продолжением, он является усилителем молитвы. Дональд Уитни, который отметил именно эту цель в своей книге, говорит, в посте есть что-то такое, что заостряет кончик молитвы и делает ее более точной, более страстной, более намеренной, более пылкой, более настойчивой. К этому прибегали многие Божьи люди. Ездра, когда собирался вести израильский народ обратно в Иерусалим из плена, написано, он провозгласил пост, чтобы смириться перед Богом. И весь народ, он постился и просили у Бога благополучного пути. Пост усиливал молитву, делал ее более эффективной. Делал ее более остро ощутимой. Тело, оказывается, когда мы отказываем ему в его аппетитах, оно помогает нашей душе более глубже ощущать пыл и страсть, и цель молитвы. Мы читаем также, что Неемия молился и постился перед Богом за Иерусалим. Даниил обращал свое лицо к Господу в посте и молитвах. Это не означает, что мы можем изменить Божью волю, если чуть добавим огня нашим молитвам. Пост усиливает не Божье слышание. Пост усиливает не Божью чуткость к нашим молитвам. Пост усиливает наше биение молитвы, наше ощущение молитвы, дерзновенность, пылкость, настойчивость в молитве. Мы показываем этим самым Богу, что мы действительно жаждем этого. Вот почему мы, когда постимся церковью, мы объявляем, о чем мы будем молиться, чтобы эта цель, чтобы это страстное желание, оно пронизало нашу всю душу, все наше тело, чтобы мы понимали, что это действительно очень важно перед Господом. Мы просим, чтобы Господь совершил свое действие в этой сфере нашей жизни. Пост усиливает не Божье слышание, но нашу молитву. Пост придает нашим молитвам дух безотлагательности и важности, а также придает силу нашему ходатайству в небесных дворах. Артур Уоллес пишет: «Человек, который молится и при этом постится, дает понять небесам, что он истинно ревнует о том или ином деле». Итак, первая цель, которую имеет при собой пост, усилить нашу молитву, сделать ее больше нашей, сделать ее более настойчивой, более острой, остро ощутимой. Второе, очень важная цель – это удовлетворенность души в Боге. В Нагорной проповеди Христос повторяет несколько раз фразу «не пред людьми, но пред Отцом». Этой фразой Он подчеркивает вертикальный вектор всех наших действий. И Он, друзья, не просто подчеркивает наше интеллектуальное понимание Божьего присутствия. Иисус Христос подчеркивает настроение нашей души, которое корнями уходит в удовлетворенность или в объект нашей любви, нашего счастья. Посмотрите, пища, я уже говорил раньше сегодня, она очень много действует на наше настроение. Вот вы не покушаете полдня, или вы в посте, вы утром не попили вашего кофе, и вам через 2 часа будет уже болеть, если не раньше, будет болеть голова. Затем, если вы не покушаете в обед, вам будет еще больше болеть голова. Это обычно происходит в первый день. И за день у вас настолько болит голова, что вы и забыли уже, и вы только ждете вечера, когда же тот кусок пиццы попадет мне в рот. Этим самым мы говорим о том, друзья, что пища для нас является объектом нашего настроения, причиной нашего настроения. Но смотрите, что пост имеет своей целью для нас. Пост хочет переориентировать нашу душу на Бога. Как только у меня возникает головная боль из-за того, что туда не попала порция кофе, это для меня напоминание, что на самом деле мое сердце томится и должно болеть по Богу. То есть, когда мы отказываемся от пищи и во время дня, когда приходит к нам ощущение голода через разные факторы, это должно для нас быть, друзья, верующих людей, должно быть напоминанием о том, что Бог для меня является большей ценностью, чем Его дары. То есть мы говорим, что Бог имеет большее предпочтение, чем то, что Он дал для меня. Кстати, Пайпер в своей книге «Алчущие Бога» очень ценная книга. Я, в принципе, ее использовал очень много в подготовке к проповеди, чтобы помочь более точно увидеть для себя, какие тексты и что на самом деле пост имеет с собой, представляется, как он представляется в Библии. В этой книге Пайпер говорит очень интересную вещь. Он говорит о том, что величайшими соперниками Бога в нашей жизни являются не Его враги, а Его дары. Еще раз хочу повторить, величайшими соперниками Бога или нашей удовлетворенности в Боге являются не Его враги, дьявол и грех, а часто очень этими соперниками являются Его же дары, пища, картофель, кофе, чай, молоко, все, что вы пьете, затем все, что вы кушаете, твердая пища, затем сладкая. Шоколад, фрукты, овощи и так далее. Что бы то ни было. На самом деле это все Богом созданные дары. Или возьмите дар музыки, или возьмите дар, вообще способность сна. Бог подарил нам сон, сделал нас способными ко сну. Это очень важный подарок, который Бог дал. Но это, именно эти дары, часто они соперничают, они конкурируют с удовлетворением. Откуда мы привыкли черпать свое удовлетворение? Откуда приходит настроение? Вот посмотрите иногда друг на друга, да, утром, не выспался опять. Настроения нет, лицо поникло, и одно, и другое, и третье появляется. То есть, смотрите, что очень важно здесь. Мы должны увидеть, друзья, Бог везде повелевает пост для того, чтобы мы отказались от пищи как главного источника нашего счастья. И чтобы мы выразили свое предпочтение Богу, более важное предпочтение, чем все Его дары. Мы тратим очень много времени на пищу. Как только мы захотели кушать, обратите внимание, как голод контролирует нами. Мы идем на кухню, мы едем в какой-то ресторан за пол штата, чтобы попасть в какой-то ресторан, потому что там вкусно готовят суши или готовят там Chinese какой-то ресторан, P.F. Chang, whatever. Мы преодолеваем пространство, чтобы добраться туда. Голод командует нами, он давит на нас, он толкает нас, он заставляет нас делать решения. Жертвы, мы идем на большие жертвы. Мы даже можем поссориться, на это не обратить внимания, потому что мы хотим кушать. Удовлетворенность души в Боге как раз возрождается или пробуждается тем фактом, что мы через пост выражаем свое предпочтение Богу. Пайпер однажды выразился в этой книге: «Самый заклятый враг души, алчущей Бога, это не яд, а яблочный пирог». Отказываясь от еды во время поста, мы хотим сказать, что Бог для нас дороже, чем еда. Друзья, если этого не происходит, если все, о чем мы думаем, о той еде, которая вечером сегодня попадет на стол, если мы просто томимся от того, что мы уже не кушаем 2 часа или 3, мы забываем об этом. И для этого нужна практика. Для этого нужна вера. Для этого нам нужно понимать, верующий человек, он отличается от неверующего тем, что его душа любит Бога. Пост, воздержание от пищи или какого-либо блага помогает нам сфокусировать наше внимание на Бога как наилучшим из всех даров, которые Он нам дает, и выразить Ему нашу любовь. Августин однажды сказал: «Мало тебя любит тот, кто любит еще что-то больше или любит не ради тебя. Мало любит тот, кто не любит тебя больше, чем то, что он имеет». Помните ту притчу, когда Христос рассказал: пошли гонцы собирать на праздник, на пир. Один говорит: о, ты знаешь, я женился. У меня сейчас honeymoon. Don't touch me. Другой говорит: знаешь, что я купил валы, машину купил, ей нужно испробовать, мне нужно прогонять, убедиться, потому что мне через 30 дней нужно сдать ее, если что-то не так. Третий говорит еще что-то, правильно? Поле купил, надо все это посадить. Посмотрите, как дары Божьи стали объектом и смыслом жизни, а тот, который их дает, стал на второе место. This is what's happening. Пост как раз помогает нам переориентировать нашу душу. Можно еще сказать, что пост – это поиск влюбленного человека. Павел – это хороший пример. Посмотрите Филиппийцам 3:8. Он говорит: я все почитаю тщетою, чтобы дать то, что считалось важным и значительным для него когда-то. Он говорит: я все почитаю тщетою ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего. Для него я от всего отказался. Пост помогает нам. Это одна из практик. Одно из орудий, каким образом мы можем отказаться от всего и все почитать за ссор, чтобы приобрести Христа. Августин что-то подобное говорил в другом случае. Он очень любил покушать, похоже. Однажды он пишет о том страдании, которое он переживает, как тот, кто борется с разными аппетитами. Он говорит: «Я борюсь с этой усладой, чтобы не попасть к ней в плен. Я веду с ней ежедневную войну постом и частым порабощением тела». Обратите внимание на последнюю фразу. That's the key. «И муки мои изгоняются удовольствием». Он на самом деле говорит то, что однажды сказано было о Моисее. Он все почел щитою за мусор. Все египетские сокровища и образование. Он все почел щитою ради того, чтобы быть со Христом. Страдать со Христом. За Его имя. Об этом говорит послание евреям. То же самое здесь мы видим: муки мои изгоняются удовольствием. О каком удовольствии он говорит? Об удовольствии, которое он находил в Боге. Удовлетворенность в Боге – это пир во время поста. Это пир, это праздник. Праздник души. Так выражает эту идею удовлетворенности Пайпер в своей книге «Алчущие Бога». Так это вторая очень важная цель. Очень важная цель – удовлетворенность души в Боге как выбор. Это то, что я выбираю, верую. Третье. Очень важная цель. Третья. Поиск Божьего водительства в конкретном вопросе. Поиск Божьего водительства в конкретном вопросе. Пост является выражением нашего желания знать и понимать Божью волю. Павел и Варнава постились перед тем, как рукоположить служителей в церквах. Они не могли и не хотели доверяться своим предположениям, своей оценке, своим характеристикам и так далее, своим взглядам на то, кто может быть служителем. Они искали Божьей помощи в том, чтобы знать Его волю. Деяния 14:23. Там написано, и рукоположивший им пресвитеров, каждой церкви они помолились с постом и предали их Господу. Очень важно здесь отметить, пост не гарантирует, что откроются двери, что зазвучит какой-то голос, что будет какое-то ясное указание от Бога, но пост делает нас более чуткими и восприимчивыми к Богу, который любит руководить нашей жизнью. Это третья очень важная цель. Четвертая цель – выражение скорби и сокрушения. Выражение скорби и сокрушения перед Богом. Первые тексты в Писании, которые говорят о посте, они как раз говорят о скорби и о посте, который связан с бедствиями в народе израильском. Когда погибли 40 тысяч человек, книга Судей говорит нам об этом. Израиль весь был в посте и в молитве. Когда погиб Саул, мы читаем, что мужи, которые шли снимать его тело, затем они постились 7 дней. Мы читаем, что Саул был убит, и Давид рыдал, плакал и постился. То есть выражалась скорбь, и пост был выражением этого. Пост был также выражением скорби о грехе, как личном, так и о грехе других. 50-й псалом. Помните 50-й псалом? Давид оплакивает свое греховное падение. И он в посте, и в молитве, он плачет перед Богом и сокрушается, потому что грех на самом деле пронзил его жизнь и сбил его с пути. Хоть и говорит Писание, что если мы исповедуем грехи, и Христос верен и праведен, чтобы простить, это не говорит о том, что исповедание греха – это легкое какое-то формальное дело. Нам нужно избегать самокопания, с другой стороны, нам нужно избегать самобичевания, но глубокое осознание печали грехе ради Бога – это качество каждого христианина. В одной из своих трактатов, в одном из своих трактатов Джон Райл писал об этой печали, которая появляется у каждого истинно верующего следующего. Послушайте внимательно, что он пишет. «О да, грех часто глубокий и сильный и живет в Божьих детях. Он является источником величайшей печали, причиной глубокого горя. Уберите его, и эта печаль станет далекой его сердцу. Пойдите, спросите уставшего, удрученного, плачущего, верующего о причине его разбитого сердца, его печального вида, его слезах. Потому ли это, что ты беден в этом мире? Нет, скажет христианин. Потому ли это, что благополучие не светит на тебя, твои планы разбиты, твои обстоятельства трудны, твое будущее покрыто мглою? Нет, скажет христианин. Что же это, что печалит твой дух, затмевает лицо твое, опускает твои руки, поднимает глаза? Это грех, отвечает душа, которая живет во мне. Грех – это мое бремя, грех – это моя печаль, грех – это мое горе, грех – это моя исповедь, это мое унижение пред Богом и Отцом. Избавь меня от него, и от этой тяжести не останется и следа. Христос умирал за наши грехи, друзья, и относиться к греху легкомысленно будет очень неправильно. Печаль и грехи – это нужное состояние для каждого христианина. И пост говорит о том, что мы очень серьезно относимся к грехам, которые в нашем сердце. Когда последний раз вы печалились о своем грехе? Когда последний раз вы просили Бога, чтобы Он вырвал корень греха из вашей жизни? Когда вы просили о том, чтобы Он изменил вашу привычку? Когда вы, друзья, печалились о своем состоянии сердца? Вместе с надеждой, которую мы имеем в Иисусе Христе, Он помогает нас и побуждает нас к тому, чтобы мы печалились жизнью и жили жизнью исповедания перед Ним. Еще одна цель для поста – это покаяние, изменение жизни. Посмотрите Исаия 58, глава 4 стих. Бог говорит, вот вы поститесь для ссор и распри. Вы поститесь для ссор и распри и для того, чтобы дерзкую рукою бить других. Зачем вы, говорит, приближаетесь ко мне? Почему вы томите душу свою? Вы назначаете большие посты, не кушаете, отказываете себе в еде, в то же самое время, как душа остается неизмененной. Вы остаетесь быть дерзкими, обидчивыми, себелюбивыми. Вы продолжаете быть теми людьми, которые ссорятся, имеют враждующий дух, обижаются на других людей, не хотят иметь отношения. Зачем, говорит, такие молитвы? Зачем такой пост? Бог говорит. Так вот, пост, который Бог ожидает от нас, это пост, который пропитан покаянием, изменением жизни. Это больше намного, чем просто печаль о грехе. Можно всю жизнь печалиться о грехе и так и не раскаяться в нем, не изменить своей души, не изменить свою жизнь. В этой же главе Исаия 56, 58 глава, 6 по 7 стихи, смотрите, что здесь говорит Исаия. Вот пост, который я избрал. Разреши оковы неправды. Речь не идет только об отношениях нашими с другими людьми. Речь идет в первую очередь, что есть оковы, которые сковывают мою жизнь. Есть те привычки, которые не дают мне простора. Есть те вещи, которые закабаляют мой рост, которые не дают ему проявиться. И он говорит, разреши, Бог говорит, вот пост, который я избрал, разреши оковы неправды, развяжи узы ярма, угнетенных отпусти на свободу и расторгни всякое ярмо. Обратите внимание, узы, ярмо, ярмо, опять узы. Почему Бог говорит об этом? Пост имеет своей целью освобождение моей души. Помните гимн мы поем? Хорошо, когда в сердце свободно. Помните этот гимн? Хорошо, когда там тишина есть. Хорошо, когда Бог с Христом своей любовью наполняет его. Хорошо, когда там свободно. Вот об этом идет речь. Пост, он является выражением моего покаяния, изменения жизни. Я хочу, я прошу, я настаиваю на том, чтобы Бог изменил мое сердце. Чтобы Он разрешил узы ярма. И затем он говорит следующее, смотрите, 7 стих. «Раздели с голодным хлеб твой». Речь идет о служении. Речь идет о том, что теперь я люблю не себя, я люблю теперь других людей. Он говорит, раздели с голодным хлеб твой, из скитающихся бедных веди в дом. Когда увидишь нагого, одень его, и от единокровного твоего не укрывайся. То есть понимай, чувствуй, что проходят твои ближние. Речь идет, друзья, о том, что покаяние, которое является сутью поста или целью поста, оно изменяет мою душу, и затем изменяет мои мысли, мои чувства, и затем мою волю таким образом, что жизнь начинает изменяться. Поэтому покаяние, изменение жизни является целью нашего поста. Не изменение Бога, не изменение Его воли, Он не изменен. Он не изменен в своей воле. Что Бог намерился сделать, Он сделает это. Он суверенный Бог. Но через пост, друзья, Он изменяет нас таким образом, что мы становимся вместе с Ним на рельсы Его намерений. То есть пост изменяет мою душу и ставит меня на ту же самую волну, куда Бог движется. И Он через пост делает меня соучастником Его служения, изменяя мою жизнь. Без такого покаяния пост был напрасным. Еще одна цель – победа над искушениями и посвящение себя Богу. В каждом из нас живет грех. Библия называет его законом. Он пытается властвовать над нашей жизнью. Он пытается властвовать над нашим разумом, разбивать нас, делать из нас пленников греха. Но Христос победил грех. И Христос сам тоже, друзья, использовал именно пост для того, чтобы победить искушение. Во времена особо сильных искушений мы нуждаемся в особой силе от Господа. Пост и молитва являются особыми орудиями благодати в борьбе против искушений. Подготовка к более ревностному служению людям. Если вы обратите внимание на одну очень интересную деталь. Во время поста мы отказываемся от пищи или от какого-то удовольствия. Мы отказываемся от удовольствия, тем самым мы практикуем, в какой-то мере мы практикуем умирание для своих интересов, своих аппетитов. Но это только лишь одна сторона, друзья. Вторая сторона, очень важная сторона. Библия, помогая нам отказаться от своих интересов, помогает нам сконцентрироваться на нуждах других людей. Это очень важная цель поста. Мы должны не только учиться отказываться от себя и фокусировать свое внимание на Боге, но мы должны отказываться от себя теперь служить более жертвенно и с большей любовью людям, которые вокруг нас. Итак, пост является подготовкой к более ревностному служению людям. К примеру, мы в среду назначаем пост и молитву об отцах и матерях. Наша главная задача должно быть предстояние перед Богом, чтобы Бог свое царство вкладывал в умы и в сердца отцов и матерей таким образом, чтобы его царство распространялось на их детей в первую очередь. Но здесь еще очень важный фактор. Мы должны искать возможности служить родителям, служить отцам, служить всяким образом. Пастыри должны быть вовлечены, старшие, мудрые должны быть заботливыми о тех, кто моложе и так далее. То есть мы через пост, друзья, становимся больше способными любить и жертвовать. Вот к чему, зачем нам дается пост. И, наверное, последнее. Через пост мы выражаем свою просьбу о Божьем исполнении своего обещания. Даниил, помните, однажды изучал книгу Иеремии, и он вдруг увидел одну очень важную вещь. Очень важное предсказание пророка Иеремии, что через 70 лет закончится время пленения. И Даниил не просто начал шагать к царям вокруг и говорить: давайте, ребята, все, пришло, Бог сказал. Даниил, смотрите, его пост заключался ответом, это был ответом на Божью истину. Даниил в посте и в молитве просит Бога исполнить то, что он обещал. Это не изменение Божьей воли. Это не манипулирование Богом, это не просто обряд религиозный, это желание, чтобы Божья воля, которую Он однажды выразил, чтобы она теперь реализовалась. И смотрите, что Бог делает. Бог через пост и молитву делает нас соучастниками в Его деле. Затем Он же и награждает нас, затем Он нас и делает своими соучастниками через это и благословляет нас. Таким образом, пост является выражением смирения перед Богом. Мы знаем, что Бог говорит, мы знаем, что Он хочет, и теперь мы хотим, чтобы это слово, которое Он говорит, чтобы оно стало моим. К примеру, прошлую проповедь, вы помните в воскресенье, о чем была проповедь? Она начинается с текста: «Бог же всякой благодати, призвавший нас в вечную славу свою в Иисусе Христе, да усовершит вас». Вы знаете, что этот текст может быть хорошим основанием для вашего поста? Господи, дай мне понимать больше Твою благодать. Дай мне быть больше зависим от Твоей благодати. Вы знаете, что меня удивляет? Подобные богатейшие тексты, они пролетают мимо и не затрагивают душу нашу. И наша жизнь остается скучной, блеклой, серой. Она, христианская жизнь, становится невлиятельной, потому что истина, вот возможная истина, она не изменяет моей души, моих всех процессов внутренних. Почему? Я даже и не думал, чтобы серьезно спросить у Бога: Господи, вот эта истина, приземли ее в мою душу. Укорени эту истину. Через эту истину усовершенствуй меня. Где у меня там беспорядок? Почини мою душу. Конечно же, вы можете помолиться однажды и затем через 10 минут забыть эту молитву. Но пост, друзья, как раз поможет нам в том, чтобы то, что мы просим, соответствующее Божьей воле, стало нашей реальностью. Пост имеет своей целью просьба о Божьем исполнении своего обещания. Несколько минут. Я хотел бы обратить ваше внимание еще на одно. Благословение поста. Но прежде чем я его хотел бы немножко вам рассказать, Мэтью Хенри суммирует цель поста следующим образом. Если соблюдение поста, несмотря на его частоту, длительность и строгость, не служит тому, чтобы обострить чувство благочестивой любви, если оно не служит тому, чтобы воодушевить на молитву, если пост не служит тому, чтобы усилить праведную печаль, если пост не служит тому, чтобы изменить характер нашего ума, если пост не служит изменить течение нашей жизни к лучшему, то оно совсем не отвечает замыслу, и Бог не примет его, как творимое ради Него. Вот зачем пост. Воодушевить нас на молитву, обострить чувство благочестивой любви, усилить праведную печаль, изменить характер нашего ума и течение всей нашей жизни направить к лучшему. Это пост. Это его цель. В этом его ценность. Последнее. Благословение поста. Матфея 6 глава 18 стих мы читаем: «И Он воздаст тебе, или Бог, Отец твой, воздаст тебе явно». Это благословение. Прежде чем мы будем говорить о благословении, я хочу кратенько задать вам вопрос и попробовать на него ответить. Прежде чем нам говорить о благословении, нам нужно ответить на вопрос, почему Бог отвечает на пост? Почему Бог отвечает на пост? Что это означает «Он воздаст»? Наш ответ, как говорит Пайпер, может оскорбить Бога. Наш ответ, почему Бог отвечает на пост, может оскорбить Бога, если мы будем неосторожно утверждать, что постясь мы получаем вознаграждение от Него. Это представление лишает благодати ее сути, ее корня. Если мы говорим, это цитата, Пайпер пишет, если мы говорим, что Бог воздает за пост, выплачивая заработок или уплачивая долги тем, кто заработал и заслужил свою награду постом, то это и значит, что вознаграждение идет не от благодати. Это гибельный путь. Ибо единственная альтернатива свободной благодати – осуждение. То есть все, что не по благодати, если нет благодати, там есть осуждение. Потому что мы заслуживаем только одного, чтобы испытывать гнев Божий постоянно сейчас. За что же награждает Бог? Бог обещает наградить того, кто признает свою полную беспомощность и свою реальную зависимость, эксклюзивную надежду на Господа, а не свои силы, и доверие всех результатов Ему. То есть это подношение, как Пайпер говорит, это подношение своей пустоты. Господи, я голоден, но Ты есть хлеб. Господи, я жажду, но Ты есть живая вода. Господи, у меня нет мудрости, но у Тебя она есть. Вы понимаете, да? То есть эта зависимость, она как раз и выражена в том, что мы приходим к Богу в нашей молитве. Вот почему Бог благословляет пост. В этом Он прославляется, когда Он возмещает в нашей жизни, в нашем сердце то, чего там нет. Исаия 58 глава. Я хочу только кратко прочитать несколько стихов, друзья, и на этом мы сейчас закончим. Исаия 58 глава с 8 стиха содержит очень интересное благословение. Я думаю, их стоит отметить. 8 стих. «Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет, и правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя». Этот 1-8 стих говорит о том, что одно из благословений поста – это Божий свет и исцеление. Бог наполнит нашу жизнь светом, наше сердце наполнит истиной, и разум наполнит ясностью. Иисус Христос является светом. Иисус Христос, Его слова, желания, Его жизнь являются светом. То есть, когда мы идем за Христом, преображаясь в Его образ, мы живем в этом свете, Божий свет – написано здесь, тогда откроется, как заря, свет твой. Это то, что Бог дает для нас. Пост, в который включается покаяние, печали в своих грехах, он приносит Божье исцеление. Исцеление от болезни, которая называется грехом, лицемерием. Бог исцеляет от этого. Затем в 58 стихе, в конце, он говорит, «И слава Господня будет сопровождать тебя, и праведность твоя будет перед тобою». Божья праведность и слава являются результатом, благословением поста. Бог будет впереди, и сзади, и вокруг. Его праведность станет нашей, и Его слава будет вести нас. 9 стих, посмотрите, «Тогда ты воззовешь, и Господь услышит тебя, возопьешь, и Он скажет, вот я». Вы будете в своей трудности делать перекличку, кто же поможет мне? И Бог скажет, вот я, это Божья помощь. Божья своевременная помощь, нужная помощь. Он знает, как помочь, но его нужно призвать. Но его нужно призвать. Божья помощь и водительство – это еще одно благословение поста. Затем 58 глава, 12 стих, смотрите. Мы читаем 11 стих, хочу прочитать. «И будет Господь вождем твоим всегда», то есть будет вести тебя. И во время засухи будет насыщать душу твою. Он будет твоим насыщением. Он будет уточнять кости твои, даст тебе силу, физическую силу. И ты будешь как напоенный водою сад. И как источник, которого воды никогда не иссякают. Помните эти слова из первого псалма? Блажен муж, который уподобится этому зеленому дереву, которое растет у источника воды. Очень интересные последние два стиха. «Если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день мой». Суть субботы в том, чтобы, как он пишет здесь в 13 стихе, «если ты удержишь ногу твою ради субботы от исполнения прихотей твоих во святой день мой и будешь называть субботу отрадою святым днем Господним, честь твою, и почтишь ее тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твои прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе. И я возведу тебя на высоты земли и дам вкусить тебе наследие Иакова, отца твоего». Уста Господни изрекли это. Божье восстановление, Божий покой и радость – это те благословения, которые Бог обещает для каждого, кто в этом служении предстоит перед Ним. Итак, пост является огромной привилегией. Это не обязанность, это не обуза, это не религиозный ритуал какой-то, это не обряд. Бог не отменял пост для нас, современных христиан. Он хочет, чтобы мы испытали Его присутствие больше. Он хочет, чтобы Его благодать больше поселилась в нашей жизни. Он хочет, чтобы наше сердце удовлетворялось в Нем. И Он оставил для нас этот инструмент благодати, чтобы умножалось в нас познание Его и жизнь для Него. Я хочу вам предложить несколько очень простых вещей. Выберите на предстоящей неделе то занятие, которое вам доставляет больше всего удовольствия. Возьмите среду. У нас будет день поста и молитвы. Выберите, может быть, это телевизор, или кофе, или новости, музыку, еду. Объявите пост своей душе. Объявите свой пост душе. Избавьте себя от какой-то обязанности своей или ответственности. Вернее, не обязанности, очень осторожно нужно здесь быть. Избавьте себя от какого-то занятия, в котором вы находите удовольствие. Ради Господа. И это время посвятите Ему. Попробуйте от чего-то отказаться, чтобы на самом деле ваша душа наполнялась и сфокусировалась на Господе. Мысли о еде пусть побуждают думать вас о Боге. Используйте чувство голода как напоминание обращения к Богу и преклонение пред Небесным Отцом. Мысли о том удовольствии используйте, чтобы верою находить удовольствие в Боге. И помните о том, друзья, что пост не дан нам для того, чтобы мы меняли Бога. Пост не изменит Божьей воли, но он изменит ваше отношение к ней. Это тот пост, который изменит и душу, и жизнь. Аминь. Мы помолимся. Отец наш Небесный, мы безмерно Тебе благодарны за Слово Твое и за те инструменты, орудия, средства благодати, которые Ты оставил нам для христианской жизни, для полноценной жизни во Христе. Господь, прости нас, что мы часто пренебрегали этими орудиями, этими средствами. Мы часто думали, использовали их корыстолюбиво или себелюбиво. Мы просим о том, чтобы Ты научил нас практике поста. Я прошу о том, чтобы это средство стало более приемлемым для нас, более практичным, более эффективным, чтобы каждый из нас мог пережить больше и больше благодать Твою, которую Ты имеешь для нас. Преображай нас, продолжай изменять наши жизни, чтобы имя Твое прославилось, чтобы церковь Твоя укреплялась и чтобы Царство Твое строилось в наших душах, в наших семьях и в следующих поколениях, которые будут жить после нас. Во имя Иисуса Христа мы просим об этом. Аминь.
Программа подготовлена медиаслужением Библейской церкви слово благодати, целью которого является прославление Бога через распространение влияния Его Слова. Мы надеемся, что эта проповедь стала благословением для вас. Информацию о служении Церкви Слова Благодати вы можете получить через нашу страницу в интернете www.slovo.org. Прослушанную вами проповедь, другие аудио-видеоматериалы, а также книги вы можете заказать через страницу в интернете по адресу www.slovostore.org или позвонив по телефону 360-687-3962. Мы нуждаемся в вашей молитвенной и материальной поддержке. Ваши пожертвования вы можете присылать по адресу 1317 Northwest 12 Avenue Battleground, Washington 98604. Да благословит вас Бог!